как-нибудь еще продолжать или кто-нибудь хочет? А послушаем? Еще не устали меня слушать? Потому что, может быть, еще потом вопросы вообще будут, мы с Верой Антоновной будем тогда отвечать. Теперь, значит, у меня дальше идет рассказ о том, подборка, вернее, о том, что происходит в низших слоях тонкого мира. Потому что тонкий мир, как вы уже поняли, имеет много слоев или много сфер, начиная с низших, и вот далее средних и высоких, о которых вот уже упоминалось. Что же в низших слоях тонкого мира? Там царят сумерки, ибо жители не умеют думать о свете. Здесь, чтобы не было сумерек, мы включаем электроэнергию, а там мы освещаем это вот пребывание, этот мир, эту сферу сами. Вот что интересно. Жители не умеют думать о свете. Значит, если мы там уже думаем о свете, уже мы его создаем своей мыслью, потому что там все создается мыслью. Даже такое проявление зависит от мысли. Она рождает свет. Вот эта формула учения в надземную, она рождает свет, мысль. Значит, и здесь, если мы думаем что-то мрачное, угрюмое, унылое, мы вокруг себя, мы этого не видим, но тот, кто мог бы увидеть, или съемка потом будет у наших излучений, к этому уже дело идет, то можно было бы увидеть мрачное, дымное облако вокруг человека, который мыслит мрачно. А там без тела так оно и будет. Если человек мыслит радостно, возвышенно, его аура излучает свет. Почему вокруг святых нимбы? Это же понятно, они... Думая о самом высоком и чувствуя самое высокое, они излучают свет на все окружающее. Вот так же и там. Низшие слои тонкого мира являют много безобразия. Необходимо от него очистить землю. Ну, мы знаем, сколько безобразия на земле, и достаточно включить телевизор, чтобы эти безобразия в большом количестве увидеть страшные. Страшно смотреть бывает на эти безобразия. И все же это отражается и на тонком мире. Необходимо от него очистить землю, то есть начать с земного очищения. Так, когда говорю о силе красоты, имею в виду не только землю, но и мир тонкий. Вот Святослав Николаевич говорил, будем всегда стремиться к прекрасному. Здесь, как и все, что он говорит, имеет очень глубокое значение и не однозначное. Стремиться к прекрасному на земле, и значит, стремиться к прекрасному и в тонком мире. Сила красоты, она везде играет главную роль. Урусвати видела наполненность тонкого мира. Вместе с этим могла изумляться толпам, бродящим без труда, то есть без всякого дела. Вот она видела какие-то низкие слои, там вроде толпы ничего не делают, в каком-то бессмысленном движении в никуда. Конечно, показан был тот слой тонкого мира, который нас огорчает. В нем показаны современные одежды, то есть эти толпы ходят, как и тут, одетые так же они переходят туда, ничто у них не меняется, которые усиливают и земной образ мышления. Люди, малые горожане, также толкутся, как и на площади современного города. Очень огорчает нас, что такая толпа менее всего доступна эволюции. То есть в ней нет никакого импульса вперед, к совершенствованию, к чему-то более высокому, к тому, что составляет принцип эволюции. Этого в толпе нет, и как же ее двигать? Ведь насильственно. Наши великие учителя никого не двигают, и двигать они не могут, потому что свободная воля, человек сам должен двинуться. Но когда он уже двинулся, ему помощь будет. Но нужно, чтобы он движение и захотел, и двинулся сам. Можно также наблюдать, что мышление их, вот этих толп, настолько эгоцентрично, что они не стремятся за пределы своего круга. Вот эта эгоцентричность сознания – она замыкает сознание в узкий круг земной безысходности. эгоцентричности на себе, на своем быте, на своем узком мирке. Получается толчья, но не движение. Вот это разница. Они заражают друг друга и не умеют взглянуть наверх совершенно так же, как и на земле. Значит, уже тут надо скорее начинать уметь взглянуть наверх. Поразительна наполненность таких слоев. Надо сильнее стремиться поверх таких слоев. То есть, когда человек в них попадает, надо скорее поверх них стремиться дальше ввысь. О сознании некоторых слоев тонкого мира говорится. Именно беспросветная тоска подавляет их. Причина лишь неумение мыслить и воображать. Если было у этих толп умение мыслить и воображать, они бы двинулись. А тут бесконечная вот тоска этого слоя неподвижного. Никто не учит мыслить во всей дисциплине. Никто не заботится о развитии воображения. Но без этих крыльев невозможно подняться в высшие слои. И вот читая все это, думаешь, как нужно воспитывать детей, начиная с самого крохотного возраста. Как нужно уже вот и в школах, и в дошкольном воспитании, как нужно у них развивать воображение и устремление к чему-то более прекрасному. И если это будет развито в детстве, это уже останется на всю жизнь, это никуда не денется. И вот в некоторых семьях, молодых семьях наших сотрудников, я уже наблюдаю, как прекрасно воспитывают буквально новорожденных младенцев. Около их кроваток развешивают репродукции Рериха, развешивают их портреты, музыку красивую включают и подносят вот младенцев, показывают. Когда они уже немножко к году, они уже знают картины, уже у них есть любимые картины, которые они показывают там пальчиком вот это, ему это нравится, он это смотрит. Причем интересно, что вот недавно у одних сотрудников родился ребенок, ему только месяц. И вот эта девочка неотрывно, внимательно смотрит на портрет Елены Ивановны. Вы знаете, у таких крох, у них, в общем-то, выражение глаз еще довольно бессмысленное, блуждающее, но она сознательно и внимательно уже смотрит, и уже видит картины, и уже слышит хорошую музыку, начинает плакать, им или ставит музыку, или тот, кто сам может играть, что-то играет им, дети успокаиваются, даже если у них зубки режутся. Вот сейчас я наблюдаю такие семьи, которые есть зачаток семей будущего. И, конечно, эти дети уже развивают свое воображение, уже они приобщаются к прекрасному. Им подносят живые цветы. Вот летом им показывают на травку, на деревья, на цветочки. Они смотрят, берут в руки. Вот я помню, ехали, значит, везли коляску с младенцем, цвела сирень, сорвали веточку, повесили как раз над ребенком. И он смотрит на нее, и смотрит, и восхищается. Это все вот на моих глазах происходит. И это прекрасно. Это вот рождение новых семей. Не знаю, может быть.
То есть вот, можно сказать, вот в рождении ребенка, что это он с памятью оттуда пришел еще и уже вносит свой интерес и проявляет его в нынешней жизни.
И он может развить этот интерес, он может его применить. Если же ему не дать никаких условий, этот интерес у него, он отложится в чаше, но он не будет выявлен. Он как бы заглохнет для земной жизни. В чаше ничто не пропадает. Но ведь оттуда надо вызвать, и это непросто. Накопление у нас богатейшее, и мы только часть накопления используем в очередной земной жизни. Только часть по нашей карме. И надо уметь вызывать оттуда то, что накоплено. Да. Что?
Красоте и торжественности. На таких основах можно рассказать о наземном бизнесе.
Очень хорошо, это как раз к нашей теме, да. Действительно, может заглохнуть, а может развиться. И как надо развивать, да. Я думаю, что и программа школы уже начинает пересматриваться и будет пересматриваться. Есть уже школа искусств, где детей воспитывают в приобщении прекрасном. Так, значит, и Урусвати видела поддельных учителей и последователей их в тонком мире. И такие встречи могут быть в тонком мире. Неприятные они, но нужно знать действительность. Мы знаем, как много развелось сейчас поддельных учителей, которые, нахватавшись чего-то, частично говорят и правильно, но вообще они поддельны, потому что они выдают себя за высокие воплощения, за кого угодно, за Христа, за Майтрею. И, значит, тем, кто верит этому, они внедряют ложные представления. В основном они стремятся к самовозвеличиванию. Вот недавно мне позвонила из Омска моя знакомая Панькова и говорит, что туда приехала группа из 22 человек во главе с Евдокией Петровной Марченко. И она же Майтрея в женском облике. Она Майтри, о которой, если кто-то читал «Криптограммы Востока», то помнит. И вот они там поют, пляшут, радуются, говорят о любви, что ничего не надо ни делать, ни изучать, ничем не заниматься, а только любить и петь, и танцевать там еще, вот, веселиться. И некоторые почему-то прельстились этим, они ездят по городам. Эта женщина состояла в Рериховском обществе, теперь ей это ничего не надо. И она, значит, ушла в это, и она совершенно клялась мне по телефону, что это действительно воплощенный Майтрея. Но где же сказано, что он воплотится в какую-то, я не ее зовут Дуся, в какую-то Дусю Марченко? И все 26. Да. И все эти 22 человека, это группа, которая с ней, все они люди шестой расы. Сейчас только семена нарождаются шестой расы, а они уже все люди шестой расы. И вот, вот это вам пример многочисленных учителей. Кто-то на Алтае, какой-то Наумкин, объявил, что он Христос Майтрея. Издал книгу «Калагия», чего там только нет. И там и чертежи какие-то, и какие-то всякие утверждения. И вот этот самый Христос Майтрея, я, может быть, вам уже рассказывала, пришел к местному алтайскому священнику и говорит, ты ждешь второго пришествия? Тот говорит, жду. Так вот, я уже пришел. Священник ответил, ну и иди туда, откуда ты пришел. Ну, он мягко, конечно, ответил, как и полагалось. Вот такие явления. И таких явлений очень много. Книг, отчасти, может быть, и хороших, но отчасти дающих ложные представления об учителях. Вот есть такая Антарова, она издала книгу «Две жизни». Некоторые там, может быть, ее читали. Там описываются учителя в таком виде, что мы только можем поражаться. У одного из учителей на белой челме огромная бриллиантовая брошь в виде павлина. Из бриллиантов сверкает. Одеты они в парчевые, бархатные всякие одежды. Они утопают в роскоши. Что там, какая пища, и, значит, они устраивают обеды, ужины, там описывается, что там едят и что пьют. И эти учителя, с одной стороны, что-то говорят и правильное, но в то же время вот у него ученик, у учителя. Он, значит, ученик, скажем, очень взволнован, возбужден. Учитель вынимает коробочку золотую с серебром, усыпанную драгоценными камнями, как и все у них. И дает ему оттуда пилюльку, тот ее, значит, проглатывает и успокаивается. Или наоборот, он устал очень, ученик, тот ему вынимает пилюлю, дает, тот, значит, получает силы. Таким образом, не надо нам стараться успокаиваться или там энергию психическую собирать вот таким путем. И словом, получается представление об учителях извращенное, потому что, вот Вивекананда говорит, те, кто видели в жизни, знают, как просты, гармоничны и прекрасны они. просты и в одежде, и в обхождении, и даже узнать, может быть, посланника Белого Братства очень трудно, он ничем не отличается, он носит такую же одежду. Его отличить трудно и даже невозможно, если он сам этого не хочет. Как вот описывается это в Алтай-Гималае, да, как рерихи приехали в тибетский монастырь, и их вышла встретить группа тибетских лам, монахов. И среди них они знали, что есть один учитель Белого Братства. Его нельзя отличить было от обыкновенных тибетских монахов. И только она, Елена Ивановна, почувствовала. И то почувствовала вот это вот, его необыкновенные вибрации. Вот. А тут мы читаем такое, что даже удивляемся. И там же вот на этой книге написано, что она дана из того же источника, что и живая этика, и кажется, и Блаватская, да? Вот из того же высокого источника, понимаете? И это, конечно, дает ложные представления, хотя там, может быть, много высказываний там набрано, и, может быть, даже неплохие. Но, к сожалению, вот сам облик учителей все-таки лучше не касаться, чем искажать. И так достаточно из книг учения можно понять.